Говорит Радио Свобода. В Осаке начинает работу саммит «Большой двадцатки».
Японцы предлагают как главные темы дискуссии вещи действительно безумно важные, но не вызывающие острых столкновений.
Суд в Тбилиси не стал помещать под стражу лишенного депутатской неприкосновенности оппозиционного депутата Никанора Мелия.
Около 100 депутатов от правящей партии «Грузинская мечта» и оппозиционер, одиноко сидящий в зале.
Депутаты Киевского городского собрания будут добиваться отмены решения суда, постановившего, что проспектом имени Шухевича и Бандеры должны быть возвращены прежние названия имени генерала Ватутина и Московский.
Любые топонимы, которые ассоциируются с российским присутствием на территории Украины, будут использованы против Украины.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом дайджесте «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня четверг, 27 июня. Итак, в Осаке начинает работу саммит «Большой двадцатки», в ходе которого состоится ряд важных двусторонних встреч. Среди них и переговоры между президентами США и России Дональдом Трампом и Владимиром Путиным. Трамп также должен встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином. Собеседник моего коллеги Александра Гостева, живущий в Японии, российский журналист Василий Головнин.
Японцы предлагают как главные темы дискуссии вещи действительно безумно важные, но не вызывающие острых столкновений. Загрязнение мирового океана пластиковым мусором и вообще нарастание безумного пластикового мусора на планете – это бесспорная тема. Цифровая экономика – конечно, тема. Что делать с гигантами цифрового бизнеса, информационного бизнеса? С Гуглом, с Фейсбуком, Амазоном ходят разговоры о том, что с них надо брать какой-то особый глобальный налог за использование вот виртуальной сферы. Но, естественно, не по этим вопросам будут главные столкновения в славном городе Осака, потому что саммиты двадцатки, как и саммиты семерки, давно стали ареной в первую очередь двусторонних встреч. И к ним, конечно, будет приковано наибольшее внимание.
Все чаяния Синдзо Абе на хоть какой-то прорыв в отношениях с Россией, на решение проблемы Курильских островов, очевидно, можно похоронить. О чем ему осталось говорить сейчас с Путиным?
Конечно, Абе очень долго не хотел об этом сознаваться, может быть, сознаваться самому себе, но всем давно понятно, что не будет по теме мирного договора и по теме островов ничего, вообще ничего. Потому что в начале Абе, еще, скажем, в конце прошлого года у него была идея путем переговоров, контактов, переговоров очень сильно закрытых, довести к моменту встречи в городе Осака до такой общей договоренности, об общей канве мирного договора. Этого, конечно, не будет, потому что никакой договоренности нет, позиции сторон абсолютно ни в чем не сблизились, а даже, пожалуй, стали дальше, потому что выдвинуты с российской стороны новые темы, которые, в общем-то, мешают договоренности. Это, в первую очередь, тема Японо-Американского военного союза. Это тема наращивания Японии своего противоракетного потенциала, что вызывает у Москвы крайне острое, резкое осуждение. Поэтому Абе по мирному договору был готов отступить, но хотел бы договориться о чем-то, ну, хотя бы небольшом, что можно выдать за какой-то шаг вперед. В первую очередь, в деле совместной хозяйственной деятельности на островах. Южной части Курил, но и здесь ничего не будет точно, потому что договориться не удастся в первую очередь из-за того, кто будет выдавать бумажки с разрешениями для японцев на хозяйственную деятельность на этих территориях. Японское информационное агентство Киода написали со ссылкой на свои источники о том, что, видимо, и совместного заявления по итогам встречи лидеров России и Японии не будет. Все это мероприятие в общей сложности, не только в Осака, но и вокруг него будут охранять 32 тысячи полицейских. Уже заметно больше полицейских даже в центре Токио, потому что власти, естественно, боятся, что что-то могут отчебучить не только в Осака, но и где-то еще, включая столицу. Ну, за минусом антиглобалистов, орд армии антиглобалистов, которые потрясают Европу, но в Японии их очень мало. Я только сегодня видел в центре Токио небольшую демонстрацию. Левые люди с красными знаменами под лозунгами против неолиберализма, что они вкладывают в это понятие, я не вполне сообразил, и против саммита, и против Японо-Американского военного союза. То есть выступления какие-то есть, но они не могут, конечно, помешать саммиту. А город Осака – это очень интересный город. Это на юго-западе главного японского острова Хонсю. Он чуть было в свое время, в конце феодального периода, не стал столицей Японии. Но это город купеческий. Если Токио – это город имперский, город чиновников, город штаб-квартир больших корпораций, которые туда уже перешли, то в Осака остался хороший дух вольного средневекового города, который привык жить сам по себе. Это третий по размеру город в Японии после Токио и Йокогама. Ну, Токио и Йокогама – это, в сущности, один город. То есть, поэтому Осака – это второй по величине центр Японии и непризнанная столица Юго-Запада, которая считается более культурной, чем Токио, который наполнен деньгами и нуворишами. Вот такой вот Петербург Японии.
Подготовку к саммиту Большой Двадцатки в Осаке комментировал живущий в Японии российский журналист Василий Головнин. Вопросы ему задавал Александр Гостев. Вы слушаете «Радио Свобода». Тбилисский городской суд отказался помещать под стражу и назначил залог для одного из оппозиционных лидеров, главы политсовета партии Михаила Саакашвили «Единое национальное движение», члена парламента Никанора Мелия. Мелия лишен депутатской неприкосновенности в рамках расследования уголовного дела об организации насильственных действий против полиции во время столкновений у здания парламента 20 и 21 июня. Из Тбилиси передает Георгий Кабаладзе.
Во время исторического заседания парламента, когда лидер оппозиционной фракции, председатель политсовета партии «Единое национальное движение» Никанор Мелия был лишен депутатской неприкосновенности, сам Мелия сидел один на том месте, где обычно сидят десятки очень активных и шумных во время дебатов членов парламента от оппозиционных фракций. Никанор Мелия сам попросил их бойкотировать заседание. «Я буду сидеть один вместе со своими палачами», — сказал он журналистам, прежде чем войти в зал. По его словам, позорно, если тебя арестовывают за измену родине, но почетно, если идешь в тюрьму за противодействие российской агрессии. Это была цитата. Телевизионная картинка действительно получилась ужасающая. Около 100 депутатов от правящей партии «Грузинская мечта» и оппозиционер, одиноко сидящий в зале. На заседании выступил представитель Генеральной прокуратуры. Он заявил, что Никанор Мелия обвиняется по 225 статье Уголовного кодекса «Организация группового насилия для противодействия представителям органов власти». По утверждению Генпрокуратуры, 20 июня вечером Никанор Мелия выступил на митинге против визита в страну депутатов Госдумы во главе с Сергеем Гавриловым и призвал участников митинга ворваться в здание парламента, устроив вторую революцию роз. Напомним, партия Никанора Мелия и ее неформальные лидер Михаил Саакашвили уже устраивали в Грузии бескровную революцию в ноябре 2003 года. 20 июня, после попытки прорваться через кордоны солдат части спецназначения МВД во двор парламента, у здания законодательного органа развернулось настоящее сражение. Полиция применила слезоточивый газ и резиновые пули. 240 человек, в том числе 80 полицейских, получили увечья различной степени тяжести. Два человека, в том числе 18-летняя девушка, потеряли глаз в результате попадания резиновой пули. Полиция арестовала 300 человек по обвинению в административном правонарушении, но сейчас, судя по всему, пришло время возбуждения уголовных дел. Никанор Мелия первый, но, возможно, не последний. Судя по информации, просочившейся из Генпрокуратуры, угроза ареста нависла также над бывшим мэром Тбилиси, одним из лидеров партии «Европейская Грузия» Гиги Угулавой, а также экс-министром обороны Ираклием Окруашвили. Он недавно основал оппозиционную партию «Победившая Грузия». Судя по всему, предложение о лишении своего коллеги депутатской неприкосновенности стало сложной моральной дилеммой для многих членов парламента от правящей партии. 91 из них все-таки проголосовали «за», мотивируя свое решение тем, что действия Никанора Мелия, призвавшего к штурму парламента, привели к тяжким последствиям. 4 депутата от правящей партии воздержались. А оппозиция создает так называемый «список Гаврилова» по аналогии со списком Магнитского. В него будут внесены все депутаты, проголосовавшие за снятие депутатской неприкосновенности с Никанора Мелия. Как заявил журналистам депутат от национального движения Роман Гацеридзе, этот список будет направлен в США и ЕС для введения санкций против фигурантов, оказавшихся в списке Гаврилова. Основатель республиканской партии, диссидент советской эпохи Давид Бердзенишвили сказал в интервью «Радио Свобода», что только давление Запада может заставить грузинские власти выполнить требования оппозиции, в том числе прекратить уголовное преследование политических лидеров.
Если первый день митинга дипломатический корпус был достаточно сдержанным, я бы сказал, чрезмерно сдержанным, то сейчас видно, что давление со стороны западных дипломатов и, естественно, политических кругов увеличивается на власть. Нужны всяческие демократические меры, давление изнутри, извне, чтобы власти оказались вынужденными, с одной стороны, серьезно начинать и довести до конца процедуру конституционных изменений и прекращение политических репрессий,
заявил Давид Бердзенишвили. Тем временем митинг на проспекте Руставели продолжается. Участники бессрочной акции, в основном молодежь, требуют немедленной отставки министра внутренних дел Георгия Гахария, отдавшего приказ о применении силы в ночь на 21 июня, а также наказание всех полицейских, кто по утверждению оппозиции стрелял в людей каучуковыми пулями, которые, как заявил один из оппозиционных лидеров, предназначены для нейтрализации диких зверей, например, медведей и людоедов. Посольство США в Тбилиси в специальном заявлении призвало власти к сдержанности и посоветовало тщательно расследовать все насильственные инцидентты, произошедшие 20-21 июня. Ту ночь оппозиционеры, гражданские активисты и журналисты уже называют «ночью Гаврилова». Георгий Кубаладзе для «Радио Свобода», Тбилиси.
Продолжаем программу «Время свободы». Окружной административный суд Киева отменил решение Киевского городского совета о переименовании двух проспектов, которым два года назад были присвоены имена деятелей Организации украинских националистов Степана Бандеры и Романа Шухевича. Если суд высшей инстанции подтвердит это решение, проспектам будут возвращены их прежние названия «Московский» и «Генерала Ватутина». Ватутин – советский военачальник, руководивший освобождением Украины от германской оккупации во время Второй мировой войны, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Александра Вагнер.
За последнюю неделю было уже два случая возврата к прежним топографическим названиям. В Харькове 19 июня городской совет проголосовал за возвращение имени советского маршала Георгия Жукова проспекту в центре города, который последние два года носил имя генерала и участника диссидентского движения Петра Григоренко. В Харькове в начале июня бюст Жукова был снесен активистами нескольких партий и движений, в том числе «Правого толка». Однако мэр города Геннадий Кернес заявил, что памятник будет восстановлен. Глава Украинского института национальной памяти Владимир Ветрович объясняет, почему настаивает, чтобы имена Ватутина, Жукова и других советских военных и государственных деятелей были убраны с улиц украинских городов.
Речь идет о тех людях, которые вели войну, абсолютно считая с человеческой жизнью. Речь идет о тех людях, которые сегодня являются частью советского и нового российского пантеона, связанного с так называемой Великой Отечественной войной, когда Вторая мировая война сокращается до периода 41-45 годов, когда Россия пробует говорить о своей исключительной монополии победе над нацизмом, и, соответственно, топонимы, связанные с Жуковым, Ватутиным и другими, это в первую очередь инструменты российского влияния на ситуацию в Украине. В Украине сейчас война против российской агрессии, российской оккупации. Мы понимаем, что любые топонимы, которые ассоциируются с российским присутствием на территории Украины, будут использованы против Украины,
считает Владимир Ветрович. По мнению Александра Гагуна, автора запрещенной в России книги «Между Гитлером и Сталиным», украинские повстанцы Жуков и Ватутин, Шухевич и Бандера представляют собой разные полюса тоталитаризма.
Что имена Жукова, что имена Ватутина, что имена Бандера, что и Шухевича, они не противоречат, и тот, и другой вариант, современному украинскому законодательству, потому что как украинские националисты ОУН и УПА, так и советская армия, они на уровне законодательном приняты в качестве страниц прошлого, к которым следует обращаться для воспитания будущего поколения, для увековечения вариантов различной исторической памяти, для увековечения различных вариантов украинского патриотизма. что Ватутин и Жуков, что Бандера и Шухевич представляли собой исключительно радикальные явления. В 43-м году ОУН заявила о том, что они отходят от крайнего национализма и выдвинула лозунг «Свобода народу, свобода человеку». «Свобода народам, свобода человеку». В этот же момент Советский Союз заявил о том, что он отходит от воинствующего интернационализма, хотя это было не совсем так, и распустил Коминтерн, вынужден был отказаться от интернационала в качестве гимна Советского Союза. Написали гимн Советского Союза, где слово «свобода» употреблялось несколько раз. И советская сторона, и ОУН употребляли слово «свобода» очень охотно в своей политике, в своей пропаганде. Но при этом, де-факто, обе сражались за разные варианты тоталитаризма. Жуков с Ватутиным за колхозно-гулаговское процветание, а Бандера и Шухевич за ауновскую нациократию.
Считает историк Александр Гагун. В Киеве уже заявили, что намерены подать апелляцию на нынешнее решение суда. Мэр Киева Виталий Кличко написал в Фейсбуке, что реванша не будет, и депутаты горсовета готовы снова проголосовать за переименование советских проспектов. Это была цитата. «Если суд высшей инстанции подтвердит решение окружного суда». Там уже объяснили, что судья решил отменить переименование двух проспектов из-за нарушения процедуры, недостаточного обоснования переименования и петиции граждан против этого. Изменение топографических названий происходит в Украине с момента обретения независимости. Этот процесс начался еще в 90-х годах. С тех пор имена советских государственных и партийных деятелей исчезли с 52 тысяч улиц по всей стране. Последняя волна переименований, которая еще не завершена, по некоторым подсчетам обойдется Украине в сумму около 35 миллионов долларов США. Александра Вагнер, Радио Свобода.
Вы слушаете информационно-аналитический дайджест «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Студенты Института истории бывшего исторического факультета Петербургского государственного университета выступили против приказа о сокращении числа преподавателей, а также против планов упразднить специальные курсы по многим направлениям. Участники студенческого совета требуют от ректора отменить нововведения, которые, по их мнению, разрушают науку. Рассказывает наш корреспондент в Петербурге Татьяна Вольская.
В апреле 2019 года руководство Петербургского университета решило, что специальные или элективные курсы впредь будут открываться только если на них запишется не менее 10 человек. Против приказа номер 3773, которым оформлено это решение, выступили студенты. Они опасаются, что его исполнение приведет к закрытию таких курсов, как античность, медиевистика, источниковедение, этнография и многих других. По мнению студентов, это лишит ИСТФАК визитной карточки, возможности готовить историков высокого уровня и редких специальностей, которые ценятся во всем мире. Кроме того, студенты выступают против сокращения преподавателей, называя его самым масштабным за всю историю факультета. Еще раньше против приказа 3773 выступили студенты физфака. На этом факультете 500 специальных курсов, упразднить могут 200. Студенты уверены, что следствием обучения по одному шаблону станет сокращение преподавателей и провал приема в магистратуру и бакалавриат. 5 июня в Петербургском университете прошел студсовет. По его итогам студенты потребовали от ректора остановить увольнение преподавателей и сокращение числа специальных курсов. Выпускница Института истории СПбГУ Яна Беспальчикова считает, что приказ 3773 превратит ИСТФАК в заштатный исторический факультет провинциального вуза.
Проблема, с одной стороны, в том, что администрация, которая должна создавать условия для преподавания и обучения, не умеет понимать, как в реальности все это устроено, она смотрит на какие-то формальные показатели, которые плохо соотносятся с текущим положением вещей. С их точки зрения, видимо, действительно, урезаются только курсы, которые не популярны, не нужны, дублируются и так далее. На самом деле, если у курсов похожие названия, на самом деле это принципиально разные вещи, мне кажется, что самая большая проблема заключается в том, что на ИСТФАКе и не только в СПбГУ главный акцент ставится на некие общие усредненные знания. А специализация страдает, и администрация, которая не хочет вникать в узкие специальные вопросы, гораздо удобнее заниматься тем, что ей понятно. Отдавать на откуп кафедрам, то есть узким специалистам, которые понимают, что им нужно, администрация не хочет. И поэтому не существует никакого диалога между узкими специалистами, администрацией, у которой есть госстандарт, главные программы обучения и так далее. Позицию, которая, видимо, остается и до сих пор. Бакалавриат для того, чтобы студентам дали максимально общие знания. Вся специализация будет в магистратуре. Но многие специальные навыки, например, владение древними языками, которые нужны для античников, для медиевистов, умение работать в поле, которое нужно для археологов и этнографов, поздно нарабатывать в магистратуре и невозможно за 2 года. Поэтому специализацию нужно начать раньше, на бакалавриате.
В комментарии директора Института истории СПбГУ, доктора исторических наук, профессора Абдуллы Даудова, присланном пресс-службой университета, говорится о том, что сокращения идут только в результате конкурса и во благо университету. Информация о том, что приказ об установлении требований к минимальной и максимальной численности для изучения дисциплин приведет к сокращению каких-либо кафедр в Институте истории, назван несоответствующим действительности. Тем не менее, председатель студсовета Института истории Лия Фарахова считает ситуацию очень серьезной и придает огромное значение студенческой солидарности.
Вчера было заседание студсовета, на котором присутствовало около 300 человек. Были студенты из других факультетов тоже. Это при том, что многие разъезжаются на каникулы уже. Провели заседание довольно большое. Приняли резолюцию на том заседании, которое сегодня направилось уже к ректору. Официально зарегистрировано обращение. Возмещена петиция тоже на имя ректора. Которые 2 основных требования – отменить приказ об элективных дисциплинах и прекратить сокращение преподавательского состава. Я не думаю, что в сложившейся ситуации, когда вот такой подъем, администрация будет принимать этот проект без учета нашего мнения. Тем более сроки они дали немыслимые – 7 дней в период каникул. Солидарность есть, просто она сосредоточена не в студсовете СБГУ. Так сложилось, что в авангарде стоит именно студсовет ИСФАКа. От приказа страдают очень многие. Физики и биологи, возможно, не везде так явно проявляются сокращения, но вот у нас, я даже не знаю, что важнее в слове – элективы или то, что их преподавать скоро будет некому.
По словам Лии Фараховой, преподавателям по правилам университета не разрешается выступать против администрации, а до недавнего времени они даже не знали, насколько горячо сами студенты поддерживают их. Лия Фарахова уверена, что сейчас и студенты, и преподаватели понимают, что у них одна цель – не дать погубить историческое образование. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
На главной площади и в кинотеатрах Болоньи в 33-й раз проходит фестиваль «Возвращенное кино». Синематека Болоньи и другие киноархивы показывают фильмы из своих коллекций. Передает наш специальный корреспондент в Болоньи Дмитрий Волчек.
1919 год был годом трагедии. Вот жуткие кадры, сделанные оператором Деникинской армии, вошедшей в Киев и Харьков. Эксгумация трупов людей, расстрелянных чекистами. 19-й год был годом великих событий. Невидимая рука на экране перелистывает скрепленный печатями Версальский договор, положивший конец войне. 19-й год был годом кинематографа. Мурнау снимает «Сатану», дебютирует в кино «Дрейр», появляется первый гей-фильм «Не такой, как все». Кинофестиваль в Болонье предлагает посмотреть на уцелевшее, а сохранилась меньшая часть. Из «Сатаны» только 2 отрывка, один в испанском архиве, другой в японском. Российское кино представляет тоже уцелевшее не полностью, нет финала, мелодрама Якова Протазанова «Дитя чужого». Измученный ревностью архитектор считает, что его жена забеременела от графа и убивает его на дуэли. Неужели это 19-й год, разгар гражданской войны? Спрашиваю киноведа Петра Багрова.
Петр, ну фильм, который сегодня представлял Россию в программе кинематографа 1919 года, удивительный, потому что трудно ожидать, что в этом году снимались фильмы с аристократическими дуэлями, запонками, коврами, вазами и такого рода сюжетами. Это какая-то аномалия или... Такого кино по-прежнему было много в 19-м году.
Практически только они и снимались. Ну, собственно, было 2 страны, 2 государства в рамках одного, потому что в Советской России, в Петрограде и в Москве снимались агитки. Как правило, короткометражные, в основном, где, значит, герой прозревал. Он дезертировал, значит, из Красной Армии, потом он прозревал, потому что с кем-то разговаривал что-нибудь, или, допустим, видел сон про епископа Гатона. Это один вариант. Или они пытались даже в Советской России делать то же самое, что делали и все предэмигранты, которые в основном сконцентрировались на юге России, в Ростове, в Крыму, немножко в Одессе. Они продолжали снимать то, что они умели снимать, именно вот это дореволюционное русское кино. с таким жанровым разграничением, с сюжетами, как правило, сугубо аристократическими. Если какая-то реальность на экране была, скажем, в 1912 году, 1913, во время войны, это был сплошной эскапизм. И все они повторяли одни и те же модели. Но дело в том, что мы почти ничего не знаем про это кино 19-го года, потому что не было прессы. Не было специальной кинопрессы. В прессе обычной было не до серьезных рецензий, максимум анонсы. Поэтому мы знаем только название этих картин и иногда состав актеров. А фильм очень мало сохранилось. Но сделано было тогда, я никогда толком не считал, но что-то порядка сотни фильмов. Суммарно. Причем это, в общем, крупнейшие имена. Ну, Бауэр к этому времени умер уже. Вот Партазанов тот же самый. Сандр Волков, который стал ведущим режиссером в «Эмиграции». Но только кино тупиковое совершенно. И это, на самом деле, особенно вот в этой программе, хорошо видно по контрасту с «Хроникой». Когда снимается, значит, «Зверство большевиков», вот, уже при Деникине снимается. И в это время рядышком совсем. Здесь Харьков, допустим, да, а тут Крым. Рукой подать. Снимается такое кино из жизни аристократической. И никаких там очередей нету в кадрах. Расстрелянных членов съемочной группы, которые были уже... «Раба любви», на самом деле, картина более-менее точная.
Протазанов снимал этот фильм в Крыму. Он готовился к отъезду.
Я не знаю, готовились ли они намеренно, но об этом еще Наталья Нусинова, которая писала хорошую книжку о кино эмиграции, писала о том, что, согласно мемуарам Ханжонкова, они все поехали в Крым, потому что там замечательные пейзажи, и тепло, и светло. Она говорит, ну, мало того, что там тепло и светло, там еще очень удобно туда уезжать. Они были к этому готовы. Потому что дальше они действительно, как та же Нусинова с Цивьяновым написали лет 30 тому назад, эмигрировали не кинематографисты, а вся кинематография. Там остались единичные просто имена. А потом кто-то вернулся. Но действительно, вот они все из Ялты, как правило, в Константинополь, оттуда в Марсель, и начинается новая страница кинорусской эмиграции. Протазанов тоже ведь уехал, потом вернулся в 23-м году.
Вы упомянули этот отрывок, который был показан, о «Зверстве ЧК». Это сделано пропагандой Деникинской армии и копией из Бундесархива. Но вы говорите, что и в Госфильмофонде есть такой клип. Значит, есть еще какие-то сделанные в «Белой армии» хроники?
Да, и только хроники, игровое кино тоже было. «Белые» снимали агитки, такие же примитивные, как и красные. Есть такой фильм «Жизнь и Родине, честь никому». То же самое, что у нас, в смысле у нас, что в Советской России снимается. И стиль тот же самый, и грим такой же, и операторская манера та же самая. В этом смысле все было очень похоже.
На кинофестивале в Болонье показывают не только картины 19-го года. Одна из программ посвящена Тризонии, кинематографу западных зон оккупации Германии после Второй мировой войны. На плакатах фестиваля Жан Габен проходит ретроспективы фильмов с его участием, а по вечерам на главной площади собираются тысячи зрителей, чтобы посмотреть шедевры Феллини и Копполы, комедии с Чаплином и Бастером Китоном и короткометражки конца XIX века.
Передавал специальный корреспондент на фестивале «Возвращенное кино» в Болонье Дмитрий Волчек. И на этом мы заканчиваем информационно-аналитический дайджест «Время свободы». Сегодня четверг, 27 июня, день микро, малых и средних предприятий. Продюсер этого выпуска «Времени свободы» Александр Аркадьев, автор ведущий Андрей Шароградский. Эфир «Радио Свобода» продолжит повтор программы Сергея Медведева из цикла «Футуршок». Она называется «Беременность на аутсорсе». Оставайтесь на волнах свободы, а я прощаюсь. До завтра.